Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Дело в том, что сегодняшнюю передачу хотел бы начать в такой зимний и холодный день. На оптимистической ноте преодоление зимы, преодоление тьмы, преодоление холода и вообще преодоление всяких препятствий. Естественно, что есть люди, которые обладают бойцовскими качествами, а есть люди, которые предаются унынию. И некоторые, может быть, думают, что вот такими рождаются, а другие считают, что такими становятся. И в значительной степени это вопрос жизненной позиции. В общем, может быть, что у человека такого вот быть оптимист, то есть пессимисту такому вот, который поддается унынию, это роскошь, которую, в общем, не все имеют возможность себе позволить. И поэтому, конечно, сегодня я хотел бы побеседовать с вами на тему о том, как переворачивать. Я думаю, что главное ключевое слово сегодняшнего разговора будет, как переворачивать сложные, темные, холодные ситуации в позитив. Как, собственно говоря, побеждать свое собственное негативное мышление. И среди многих, так сказать, назовем их условно говоря, и разных, многих и разных способов преодоления собственного негативного мышления – есть один, который, мне кажется, сегодня я бы хотел бы его обсудить. Американцы говорят «perception is reality», то есть то, что мы видим, зачастую становится действительностью. Все мы знаем, что есть люди, которые смотрят на один и тот же стакан, наполненный наполовину, и одни говорят, что он наполовину пустой, а другие говорят, что он наполовину полный. И от чего это зависит? Опять-таки, это зависит от выбора жизненной позиции. Вот, например, бывают ситуации, когда как бы тучи сгущаются, и обстоятельства, ситуация становится все труднее и труднее. И некоторые люди ощущают все больше и больше страха, все больше и больше уныния. Им кажется, ситуация все сложнее и сложнее. И вот как раз в этот момент, на мой взгляд, нужно помнить о том, что там, где больше тьмы, там потенциально скрывается больше света. Там, где кажется, что вот так ситуация такая вот сложная и, казалось бы, даже безвыходная, там, скорее всего, скрывается какой-то удивительный выход. И при этом общее правило, чем сложнее ситуация, тем лучше она может оказаться в дальнейшем. И при этом естественно, что в значительной-то очень степени это зависит от наших действий. И потому я хочу вас познакомить, может быть, с мыслью, которая, на первый взгляд, покажется, может быть, кому-то из вас такой далекой-далекой. Но, может быть, даже начнем не так уж издалека, чтобы подойти к ней. Вот, например, люди, когда видят какие-то обстоятельства сложные вокруг них, они пытаются эти обстоятельства взять под контроль, контролировать другими людьми, их решениями, какими-то обстоятельствами, которые на самом деле зачастую находятся вне их контроля. И при этом они забывают, что обстоятельства внешние и ситуации внешние, они зачастую являются проекцией ситуации внутренней человека. И, собственно говоря, именно этой ситуацией своей внутренней человек как раз и может руководить. И зачастую для того, чтобы преодолеть ситуацию внешнюю, ему нужно осознать, что не другим людьми им надо контролировать, а ему нужно научиться контролировать чем-то внутри себя, придать какой-то внутренний недостаток, какой-то внутренний страх, какую-то внутреннюю слабость. И вот если человек проанализировал свою жизнь и, возможно, увидел, что те сложности, которые стоят перед ним, они не случайны. Или кто-то назовет это, что это наказание за грехи, или кто-то скажет, что это наоборот, ему, так сказать, благодать дается с небес для того, чтобы преодолеть какие-то свои внутренние недостатки. На самом деле это одно и то же, потому что и наказание дается, так сказать, во благо человеку. то тогда он понимает, что для того, чтобы преодолеть какое-то внешнее препятствие, ему на самом-то деле нужно преодолеть препятствие внутреннее. Вот когда человек подходит к этой точке и понимает, что все его будущие победы, которые будут публичными, которые будут открытыми, они на самом деле начинаются с его личной внутренней работы над самим собой. Собственно, некого самоанализа, осознания самого себя, своих достоинств, своих недостатков. И тогда человек может осознать, что у него есть недостатки. Представляет себе? У каждого из нас, друзья, есть недостатки. И у меня, и, может быть, даже у вас, кто знает, вдруг. И когда человек вдруг осознает, что у него есть недостатки, то у него есть два пути эти недостатки преодолеть. Первый путь, назовем его, так сказать, с точки зрения духовной, назовем его словом «раскаяние». Но раскаяние не простое, раскаяние от трепета. Как вы понимаете, что есть и другой способ раскаяния, раскаяние от любви. Вот об этом как раз хотел бы поговорить с вами, поделиться, так сказать, техникой, если хотите, некого духовного единоборства человека не столько с окружающим миром, хотя, конечно, с окружающим миром, но это прежде всего это его, человека, способ духовного единоборства с самым главным противником, если можно так сказать, в его жизни, с самим собой или своей собственной слабостью. И потому, например, если человек осознает, что у него есть недостатки, то у него есть два пути. Первый путь – это нажать на тормоза. Как говорится, кондуктор, нажми на тормоза. То есть, ну, скажем, представьте себе для простоты, скажем, человек вор. И вот он ворует. И он понимает, конечно, воровать плохо. Ну, это когда он начинает понимать, это уже хорошо. А потом в какой-то момент он принял волевое решение, сказал завязать. Естественно, то же самое с выпивкой, то же самое с любой другой слабостью, которую человек, так сказать, позволяет себе в минуту расслабления. Да? И вот потому, когда он вдруг осознает, что так больше жить невозможно, нельзя, и он больше так жить не хочет, и он то, что делает, он принимает на себя решение, то есть он соглашается, так сказать, своей совестью, говорит, все, больше так не буду жить. И то, что он делает, это он волевым решением подавляет этот недостаток внутри себя, говорит, больше так не будет. Он нажал на некие внутренние тормоза. Это, конечно, достоинство огромное. Человек прекратил творить зло. Это хорошо? Это, конечно, очень и очень важный шаг вперед. Достаточно? Но смотря для чего. Если, например, над его головой, так сказать, навис дамоклов меч, и из-за этого недостатка ему что-то угрожает, и ему удалось этот недостаток в самом себе победить самому. Милиция к нему не пришла, полиция его не арестовала, в тюрьму его не посадили, судья его не упрекал, он сам скорректировал себя и свою жизнь, то мудрецы говорят, что его, так сказать, наказание небесное из-за этого раскаяния от трепета отменяется. Ну, почему? Понятное дело, потому что он совершил, так сказать, суд над самим собой, потому что суд небес не требуется. Вот, но это только первый шаг. Если этот человек осознал, что он на самом деле натворил много всего плохого, и он сотворил много зла, и он решил, что этого мало ему просто вот затормозить и не делать ничего плохого, он хочет еще и исправить то, что он натворил. И он тогда говорит себе, скажем, если он вор, та же рука, которая брала, пусть теперь дает. Или, например, человек, который сам поддавался, так сказать, слабости алкоголизма, и еще других приглашал и совращал, так сказать. Так пусть он теперь другим объясняет и помогает, и спасает от этого недуга. То есть каждый человек может найти не только тормоза, но и педаль газа, так сказать, которая будет двигать им на его жизненном пути. И когда он направляет свой, так сказать, путь, да, направляет себя по этому пути в сторону позитивную, хорошую, то это уже называется некое углубленное, осознанное раскаяние, которое уже называется раскаянием любви. Бывает раскаяние трепета, это тормоза. А бывает раскаяние любви, когда человек начинает двигаться вперед. Теперь механизм, он очень важен для нас, потому что если, например, человек раскаивается от трепета, мудрецы говорят, то его грехи, преступления, которые были сделаны по его выбору, они становятся как бы непреднамеренными ошибками, которые, ну, как бы стираются. Потому что, ну, с ошибки-то вот как бы и взятки гладкие. Вот были, не было. Он, конечно, совершил, но не было там плохого намерения никакого, потому что у него плохого намерения нет больше сегодня. Поэтому в настоящий момент этого человека наказывать больше не нужно, смысла в этом нет. Но если ему удалось углубить свое раскаяние и возвысить его до чувства любви, и теперь он творит добро и помогает людям с любовью, то тогда ведь получается, что тот его прошлый грех, то его прошлое преступление, которое он совершил, стало причиной этого добра, которое он творит сегодня. Это как бы трамплин, оттолкнувшись от которого человек прыгнул ввысь. И получается, что то плохое, что было, оно становится теперь причиной того хорошего, которое есть. И потом получается то, что, казалось бы, должно было его наказать, оно теперь переворачивается и награждает и благословляет его. Друзья, это совершенно парадоксальная мысль. И потому человек может задуматься и сказать: мне сейчас тяжело, мне сейчас трудно, передо мной испытания, у меня сложности, у меня неприятности. Но если я сейчас соберу все свои силы и раскаюсь, и не просто оттрепетну от любви, то вся эта тьма превратится в свет, а все эти трудности станут трамплином для моего будущего успеха. Друзья, это потрясающая мысль. Она очень и очень нам важна в жизни. Просто хочу привести вам пример прошедшего уже праздника Пурим, когда мы знаем, что вот собрались евреи на пир Ахашвероша. Ха. И что же они должны были делать на этом пиру? Ну, Ахашвераш пригласил их на этот пир, потому что он хотел, чтобы они отметили, что все пророчества о 70-летнем возвращении евреев после разрушения обратно в Израиль, они уже закончились, так он подумал, естественно, ошибившись. И поэтому давайте пировать, потому что храма нет и не будет, в Иерусалим евреи не возвратятся никогда, им пришла хана, и пусть они станут обычными советскими, персидскими или какими-то другими гражданами, и не будет у них никакой своей особой и святой миссии в мире нести свет. Ну, евреям надо было, конечно, прийти, потому что как же лояльность-то ведь нужно было показать, и все пошли. И вот был один человек, которого звали Мордехай, он говорит: не надо туда идти. Они говорят: как-то так не надо. Как это? Царь Ахашвераш приказал, ну-ка нужно с властью, понимаете, не вступать в конфликт. А там еще к тому же Аман поднимается вскоре после этого, да, всей этой истории. И все ему кланяются, евреи тоже ему кланяются. И вот находится один человек, который не кланяется негодяю Аману. И опять-таки евреи подходят и говорят: ну как же так? Разве можно не кланяться этому негодяю? И тут возникает у нас в Талмуде вопрос. Действительно, ведь даже Яков поклонился негодяю Исаву. И с этим вопросом подходили к нему евреи и говорили: Мордехай, вообще кто такой? Даже Яков, наш протец, поклонился негодяю. Ну хорошо, Аман негодяй. Но кланяться-то ему надо, потому что у него в руках сила. И вот когда Талмуд разбирает этот вопрос, он говорит: а вот нужно ли кланяться негодяю или нет? И говорят: в принципе, конечно, негодяю кланяться нельзя, потому что показывать уважение злу нельзя. Но с другой стороны, если у зла силы, то что делать, когда зло правит миром? И оно может тебя наказать, оно может тебя убить, оно может тебя уничтожить, оно может принести тебе много неприятностей. Так что же, нужно тогда со злом, так сказать, примиряться? Или ему можно сопротивляться этому злу? И тут мудрецы Талмуда расходятся и говорят, что просто праведник. Окей, бывают ситуации, в которых он имеет право, так сказать, пред злом преклониться. Потому что в момент, когда негодяй все поднимается выше и выше, и, казалось бы, сами небеса смеются с ним, как говорится в Талмуде. Но что же делать? Негодяй-то при силах и становится все сильнее и сильнее. Но праведник, который был Мордехай, это был необычный праведник. Это был абсолютный праведник. И вот абсолютному праведнику, настоящему праведнику, ему можно не кланяться перед злом. Как же так, спрашивает Талмуд, почему нет? И в чем разница между обычным праведником и настоящим, так сказать, абсолютным цадик гамур? И отвечают мудрецы и говорят, разница не в том, что у одного больше заслуг, у другого меньше. Нет. Разница в вере. Разница в видении. Собственно, вера и есть видение, как сказано, как сказал пророк Хабакук, праведник в вере своей будет жить. И вот праведник один видит, ему кажется, ой, ты смотри, негодяй поднимается, поднимается все выше и выше, силы становятся все больше и больше, и нам становится все страшнее и страшнее. Но если тебе страшнее и страшнее, окей, ну что делать? Уступай. Но настоящий праведник, когда он видит, негодяй поднимается все выше и выше, он-то знает, что вся причина, по которой негодяй этот поднимается все выше и выше, это потому, что ему оттуда, с его высоты, будет ниже падать. И придет время, раньше или позже, он упадет. А те, кто не встали на колени перед злом, они поднимутся для того, чтобы, преодолевая тьму, продолжать светить. И потому Мордехай не вставал на колени перед Аманом. Вот такой у нас, друзья, с вами урок. Потому когда мы смотрим на наши маленькие неприятности, можем, конечно, смотреть на них и пугаться. А можем вместо испуга смотреть на эти ситуации и видеть в них, сквозь тьму, свет в конце туннеля. Вот это искусство веры. Никогда не сдаваться и никогда не терять надежды. Никогда не предаваться унынию. И в связи с этим, друзья, вспоминая праздник Пури, мы же с вами это понимаем очень хорошо, что те, кто пришли на тот пир, они должны были научиться голодать. При этом мудрецы говорят, дело не в том, что они там ели на этот пир, а в том, что они радовались дню своего, казалось бы, уничтожения. То есть был же праздник победы над евреями. Они туда пришли и праздновали. Подобно тому, как сегодня есть всякие антиизраильские, антиеврейские, антисемитские организации, в которых, к величайшему сожалению, евреи некоторые с удовольствием принимают участие. Как это может быть, спрашиваем мы сегодня себя. И говорим, вот так было и во времена праздника Пурим, когда евреи пришли на этот антисионистский пир Ахашвероша. И за то, что пировали там и радовались, мудрецы говорят, вот именно за это над ним поднялся Дамоклов меч в виде Амана. И потому следовало два шага. Первый шаг – прекратить радоваться и научиться поститься в скорби. И это был пост Эсфирь, где евреи собрались вместе, ощущая боль своего народа, ощущая боль друг друга и опасность, которая была над всеми нами вместе взятыми. Но этого было мало. Нужно было после победы над злом возрадоваться. И когда мы установили праздник Пурим на века, то в этот момент мы, собственно говоря, научились радости. Научились радости того, что мы радуемся тому факту, что мы живы. А кто-то скажет наоборот. Мы живы, потому что умеем радоваться. Совершенно верно. Мы живы, потому что умеем радоваться, потому что в любой ситуации не теряем надежды, и потому что в любой ситуации видим свет в конце туннеля. В этом смысл праздника Пурим, который был. Но уроки этого праздника Пурим говорят нам о том, что даже когда евреи, например, вспоминаем историю золотого тельца. Вот евреи, например, совершили этот грех золотого тельца. Но что нужно было сделать? Прежде всего, прекратить вокруг него плясать и прекратить золото на строительство идола давать. А потом что? А потом начать строить храм. Обратите внимание, одну совершенно потрясающую и, на мой взгляд, ошеломляющую мысль, друзья. По мнению многих мудрецов, если бы не грех золотого тельца, то не было бы и храма. Вот того самого храма, о котором мы мечтаем, того самого храма, который построил царь Соломон, тот храм, который был в Скинии Завета, который построил еще Моисей с Бецалелем в Синайской пустыне. Вот это вот прекраснейшее, благороднейшее, и святое, все святое, казалось бы, что у нас есть, оно следствие того, что мы сумели перевернуть грех золотого тельца. При этом, на самом-то деле, ведь мудрецы говорят, что грех золотого тельца стоял, собственно говоря, не в том, что просто взяли идола и сотворили. Потому что всего таких людей это было всего там 3000 человек, вот делали-то, но ведь 600 тысяч мужчин было. Так получается, что грех золотого тельца – это грех молчания. Это грех безразличия. Это грех того, что думал каждый, я бы, конечно, вышел и остановил бы безобразие, но я же буду только один, остальные же не выйдут. Они же не такие хорошие, как я. Ага, значит, ты не судил других таким же образом, каким ты судишь самого себя. Значит, ты не исполняешь заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Значит, недостаточно в сердце твоем любви другим людям, своему народу. Вот он, корень греха золотого тельца. Поэтому как его исправлять? Любовью. И поэтому в этом, собственно, и состояла идея строительства храма, на которое каждый должен был дать золото, золото своей души, любовь своей души, серебро, стремление своей души. Каждый предмет, который давался, он был выражением того качества души, сердца, которое было в этом человеке. И, друзья, поэтому любая ситуация, которая бы не возникла в нашей жизни, могут быть сложности в семье, могут быть сложности в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, могут быть сложности, которые возникают у людей на работе, в бизнесе. И иногда у человека опускаются руки. Но на самом-то деле, если он вспомнит о том, что начинать надо с себя, и начиная с себя, он совершит внутренний переворот, то тогда и все перевернется к добру в его жизни. Всего самого хорошего вам, дорогие друзья.